Александром Генисом.
На английском языке вышел новый сборник Людмилы Петрушевской в переводе выросшей в Советском Союзе Анны Саммерс. Книга в обратном переводе называется так: «Жила-была девушка, соблазнившая мужа сестры, который повесился». Это чрезвычайно характерное название сразу вводит читателя в мир Петрушевской. Одни считают его чернухой, другие, например, Татьяна Толстая, находят в нем место для высокой трагедии. Сам я решать не берусь, но полагаю Петрушевскую гением. Она гений унижения и самоунижения, что часто делает новое русское искусство, особенно кино, невыносимым для своих и экзотическим для посторонних. Петрушевскую давно уже открыли на Западе, да и на Востоке, в Японии. Вот и эту книгу встретила очень теплая рецензия Элизы Шапель в «Бук-ревью» «Нью-Йорк Таймс». В ней она пишет, что героини Петрушевской – советские женщины, рабочие лошадки, населяющие мини-гулаги коммунальных квартир. Сегодня, в связи с выходом этой книги, я пригласил в студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним близкого ему автора.
Должен вам сказать, Александр Александрович, что я с этой оценкой американского рецензента резко не согласен. В Людмиле Петрушевской ни в коем случае не следует усматривать бытописательницу советской повседневности, видеть у нее хронику советской жизни, вроде как у Трифонова. Впрочем, и Трифонова в этот ряд и в этот жанр помещать неверно. Как всякий настоящий писатель, он дает не снимки жизни, а ее художественное смещение, подчас гротескное.
Знаю я вашу любовь к Трифонову, Борис Михайлович. И ее не разделяю, и с вашими оценками его тематики не согласен, особенно с тем, как вы трактовали его повесть «Другая жизнь».
А я настаиваю на моей трактовке. «Другая жизнь» — вещь фантастическая, сюрреалистическая. Мастерство писателя в том, что это почти незаметно. Героиня этой повести — инкуб. Она продолжает общаться с мужем и после его смерти. «Другая жизнь», одним словом, а не совковая повседневность. Хотя и эту Трифонов описывает очень умело, я бы сказал, по-бунински. Но в Трифонове можно найти не только Бунина, но и Набокова. В романе «Старик» совершенно Набоков. Боковская по мастерству сцена с Кандауровым и женщиной-врачом, когда он добывает медицинские справки для поездки в Мексику. Уже по этой сцене видно, что он не жилец, что очень скоро он отбудет не в Мексику, а кое-куда подальше. Я однажды написал о Трифонове статью под названием «Смерть приходит послезавтра», пытаясь показать, что он не реалист, а мистик.
Ну хорошо, я торжественно обещаю перечитать Трифонова как метафизика советской жизни, но сегодня мы, кажется, Петрушевской говорим, а не о Трифонове.
Тем не менее, я хочу зафиксировать внимание именно на характере восприятия русско-советских писателей в Америке. Их тут не всегда адекватно понимают. Я впервые с этим феноменом столкнулся как раз на примере Трифонова. Почему о нем вспомнил? Перевели его роман «Старик», и рецензент «Нью-Йорк Таймс», всячески книгу превознося, обнаружил, тем не менее, в ней один недостаток. Совершенно неуместную, по его мнению, сюжетную линию о борьбе за дачу. К чему это все, недоумевал американец? Ведь так интересно автор писал о герое гражданской войны Мигунове и как он не ладил с Троцким. Рецензент совершенно не уловил замысла автора. Трифонов как раз это и хотел показать, как борьба за мировую революцию свелась к склокам наследников вокруг трехкомнатной дачи.
А как, по-вашему, советские издательские инстанции это понимали? Или их тоже сумел Трифонов обвести вокруг пальца?
Думаю, что понял. Начальство совковое все прекрасно понимало, не нужно из него делать дураков. Но были уже новые времена, когда кое-что позволялось, если соблюдался некий необходимый антураж. А Трифонов как раз был необыкновенным умельцем по этой части. О нем так и писали, что он сумел сделать эзопов язык новой эстетической формой.
Ну уж точно не он один. Я вам Беленкова не отдам. Вот уж кто был советским Щедриным и в своей книге Юрий Тынянов довел игру цензуры до комического состояния. Мне тут вспоминается диссертация Льва Лосева об эзоповой словесности. В ней с помощью графиков описывались отношения между читателем, автором и цензором. Но как бы убедительно ни строилась эта система, в корне ее лежал обоюдный обман – Автор демонстрировал лояльность, а цензор делал вид, что не понимал издевки. Этим он, цензор, мне напоминал начальника полиции из комедии Шварца, который, даже переодевшись в женское платье, не снимал шпор, чтобы в толпе лишнего не наслушаться. Но нам действительно пора вернуться к Петрушевской.
Случай Петрушевской другой, то есть ее литературная судьба другая. Ее в советское время не печатали, а только в перестройку стали издавать, причем широко. И пьесы ставили, и собрание сочинений несколько вышло, и начались переводы на все языки. Так что она сразу стала говорить, что называется, открытым текстом, резать правду матку. Но такая лишь это правда. Петрушевскую российские критики быстро подверстали к так называемой новомирской прозе. Либеральный журнал «Новый мир» как-то всегда ухитрялся выйти за казенный канон и дать именно бытовую правду. Помните, такая была женская повесть «Неделя как неделя»?
Как же, помню. Но, боюсь, Борис Михайлович, только мы с вами и помним. Автор Наталья Баранская.
Вот поначалу и Петрушевскую в эту обойму пытались втиснуть. А что она куда острее всех этих «Недель» и советских женщин-тружениц, так это объясняли тем, что цензура отменена, и можно говорить все как есть. Но в том-то и дело, что у Петрушевской совсем не все как есть. С полной ответственностью, как человек, 40 лет проживший под советской властью, заявляю, что жизнь советская была несравненно лучше той картины ада, что стала выдавать Петрушевская. Именно так. У нее был не быт, но ад, некое минус бытия. Жанр Петрушевской не бытовой реализм, а сюрреалистический гротеск. Она дает не картины жизни, а символы бытия, символы ада, опять же, лучше сказать. Она существует в неком метафизическом пространстве, только у нее это мета не рай небесный, а преисподняя. Американская рецензентка Элита Шнапель, демонстрируя мнимое знание советских реалий, щебечет что-то о коммуналках. Но обратите внимание, как раз коммуналок у Петрушевской и нет. Действие у нее происходит в этих пресловутых однушках и двушках. Кошмарные слова, при мне их в совке не было. Фиксируется как раз полная заключенность в кругу семьи.
Верно, у нее одна вещь так и называется — свой круг. Страшнее всех у нее всегда свои. Никто лучше их не знает, где больнее.
Конечно. Да коммуналка была по сравнению с топосами Петрушевской мировой простор, вселенские моря. А здесь, в этих однушках и двушках, в родной семье, только-то и начинается настоящая война. Враги человека домашние его. Вот месседж Петрушевской и вне каких-либо христианских обертонов. Персонажи Петрушевской – ведьмы, ненавидящие собственных детей. И дети им тем же отвечают. И думать, что все это у них происходит от бытовых неурядиц – и на них может быть списана большая ошибка. Атмосфера у Петрушевской столь же реалистична, как атмосфера, допустим, у маркиза де Сада. Я однажды написал статью о Петрушевской и Кире Муратовой, сходной по типу гений, и обе гениальны, без шуток. И в этой статье процитировал кое-что из одного французского исследования о маркизе де Саде. И сейчас процитирую, потому что это важно и точно. Цитирую. «Закрытость садического пространства выполняет и другую функцию. Она создает основу для социальной авторкии. Самым близким аналогом садовского города будет фурьеристский фаланстер. Та же установка на подробное вымышление некоего самодавлеющего человеческого интерната. То же стремление отождествить счастье с закрытым и организованным пространством». Это конец цитаты. Только счастье как раз и не получается, а ровно наоборот. Не Фурье, а маркиз де Сад. Адские муки, садомазохизм, неотделимые от закрытого пространства. И вот главное о Петрушевской. Моделью ада, его, так сказать, идеальным образом становится не коммуналка и не однушка с двушкой, а нечто более, так сказать, естественное – семья. Петрушевская – писатель сверхъестественных реальностей и сюжетов. Недаром же она, перестав писать вещи иллюзорно-житейские, перешла на сочинение всякого рода страшных сказочек и абсурдистских стихов, называемых «парадоски». Один цикл называется «Волны помойного моря». Еще она пишет футуротексты, напоминающие крученых, только лучше. Это лучше даже соответствующих сочинений Ремезова, вроде «Послания». А она называет это лингвистические сказки. Пишут уже не словами, а словесными формами, я бы сказал, фонемами.
Глокая куздра, штека будланула, бокра и кудрячит бокренка.
Во-во, совершенно верно. Людмила Петрушевская может быть правильно понята, если мы решительно выведем ее за пределы реалистической литературы. Я ее сравнил с Кирой Муратовой, но это кино, а в литературе единственно правомочное ей сравнение – Андрей Платонов. Не певец коммунизма и не разоблачитель его, а его дух, его живой символ». Это и нам, и в России трудно понять, так что не будем требовать такого понимания от американцев. Достаточно уже того, что переводят.